Святого Духа. Аминь. Сегодняшний день, братья и сестры, Святая Церковь празднует память события, которое произошло в давние времена, это 1625 год, была принесена из Персии в Россию часть ризы Господней, которая передана была царю Михаилу Романову. И в честь этого события с тех пор установлен был в Русской Церкви этот праздник. Мы видим с вами, что время это непростое, потому что еще совсем недавно, только десятилетие прошло после смутных времен, после того, как были изгнаны поляки из Москвы, и разорение большое до этого было на русской земле, и не только разорение от врага, и не только оскудение в внешней жизни, но и оскудение духовное. Вот мы видим, братья и сестры, как восстанавливается чудесным образом по молитвам Пресвятой Богородицы российская государственность, восстанавливается царская власть, но при этом и мы видим с вами видимые знамения того, что и духовное возрождение последует на Руси. И вот одним из этих видимых знамений было принесение частицы ризы Господней, которая была положена в Успенском соборе, которую даже настолько эта святыня была непостижимо высока, потому что мы видим с вами, что о ризе Господней говорится не только в Евангелии. Говорят пророки о ризе Господней. Одно из пророчеств, которое даже евангелисты приводят, говорит о том, что об одежде Спасителя будут метать жребий и разделят его одежду таким образом. То есть я разделишь и ризу моя себе, и одежде моей метаешь и жребий. Это пророчество еще сказано за много сотен лет до пришествия Христова, тем самым как бы мы видим с вами, что риза Господня как знамение, одно из тех знамений, которое должно было указать на Спасителя, как на Мессию, как на того, кто пришел для того, чтобы искупить грехи мира, для того, чтобы стать истинным царем Небесного Царствия. Но вот мы видим с вами, поэтому риза Господня была всегда очень почитаема. И тогда, когда обрели ризу, даже после того, как принесли ее в Москву, царь испытывает и приглашает и монахов греческих, и справляется в летописях о том, откуда эта риза, каково ее происхождение. Но даже после того, как происхождение было подтверждено, после этого приглашают и совершают молебен перед ризой и воскладывают ее на болящих, на больных. Это было в день праздника Воздвижения Христа Господня. Мы с вами вспомним, что таким образом равноапостольная Елена определила крест Господень, когда возложили на умершего, и умерший воскрес. Здесь на болящих воскладывают частицу ризы Господней, и болезни исцеляются на всех тех, кого возложена была риза, вот эта частица ризы Господней, болезни были чудесным образом исцелены. Вот мы, братья и сестры, с вами видим, что действительно казалось малое на то, что говорится в Евангелии, малое слово. Но, однако, каждое из слов евангельских, оно несет в себе глубокий смысл. И мы говорим с вами о ризе Господней, но мы вспомним с вами, что во время преображения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа риза Господня убелилась, как снег, что тело его излучало свет, свет нетварный, свет тот, который не подобен солнечному свету, но в то же время ослепил учеников настолько, что они пали ниц. А риза его стала бела, яко снег, как говорит Священное Писание. Мы видим с вами, что единственное, что Господь в своей жизни, какое имение он принес через материальное, через жизнь свою, мы видим с вами действительно, то, что разделить от него можно было, это только риза осталась. И вот когда распинают Спасителя, то воины, которые стерегут крест, которые поставлены на страже у крестов, они ризу Господня, так как она не тканна, ее нельзя разделить, она как бы единым сшита, то они бросают жребий, чтобы кому достанется она, поскольку разделить на всех не удается. Вот мы видим с вами действительно, здесь также видно о том, что промысел Божий и Слово Божие, Слово Священного Писания, оно сбывается. Но вот мы часто видим и слышим с вами слова Священного Писания, Псалтыри, особенно под ризой подразумевается именно одежда, которая есть внешний мир, материальный мир, небо часто именуется ризой. Небеса, яко риза обещают, и свеши я, и изменятся. Тем самым, как бы, мы видим, что действительно внешняя одежда, часто и Господь сам в притче говорит о том, что посмотрите, не одежда ли больше ли тело, настолько душа больше, чем тело, настолько тело больше, чем одежда. То есть мы с вами видим, что образ одеяния, образ ризы, он применим и ко всему миру материальному, который Господь создал, который является внешним по отношению к духовным, который вторичен, который после духовного создан и подчинен ему. Но несмотря на это, и этот мир носит сияние славы Божией. Так же, как одежда убелилась Христова, когда просияло его тело в божественном преображении, так же мир преображается Христом. Также мы видим с вами, как святость преображает не только человека изнутри, как мир вокруг него меняется. Мы видим действительно, что удивительно, что одежда, этот мир, который есть вокруг нас, он зависит не от самого себя, но зависит от того, что духовное заложено в нем, кто в этой одежде. Если в этой одежде святость, если в этой одежде стремление, тот, чье стремление именно в горе, именно ввысь, тогда действительно мы видим с вами, одежда эта убеляется, она просветляется. Если мы видим с вами, что злоба, ненависть и прочие грехи, то тогда мы видим, что и мир меняется и становится жестоким. Мы видим с вами, как и природа жесточается на человека, как даже Священное Писание прямо подтверждает это, когда Илья пророк молился, и когда бесчестие было на израильской земле, Ахаз, нечестивый царь, идолопоклонник, и тогда действительно 3 года было сотворено небо, и природа страдала, страдала от греха, от того, чтобы не от каких-то естественных причин, но именно от причины, которая связана с духовным состоянием избранного народа. Мы видим с вами, что, братья и сестры, в этом знамение Господь дает нам о том, с одной стороны, что природа подчинена духовной природе, а с другой стороны, она выражает ее. Она как зеркало, она отражает то состояние внутреннее, которое есть в человеке, в народе. И действительно, мы видим с вами, поэтому часто мы сетуем на природные явления, сетуем на природу, которая оказывается к человеку недружелюбна. Но мы видим с вами действительно, что и человек сам по себе внутренне оказывается ожесточен. Ожесточен и не только по отношению к Богу, но и по отношению к ближним своим. Поэтому то зло и жестокость, которая существует внутри нас, которая износится из нашего сердца, безусловно, она влияет и на тот мир, который окружает нас, хотя этот мир Божий сотворен Богом. И он носит печать божественной красоты и божественной гармонии. И вот мы видим, братья и сестры, действительно, для нас часто внешний мир является чем-то определяющим. Мы на него прежде смотрим, прежде чем мы смотрим на состояние духовное. К сожалению, он для нас более зрим. И наши очи стали внешними. Мы с вами видим лишь события мира и внешние явления его, но не видим, что за ними стоит. Какова причина внутренняя, какова причина духовная, каковы корни того, что происходит даже во внешнем мире. Вот, братья и сестры, поэтому для нас действительно явление этого мира, они есть знамение часто для нас того, что нам нужно обратиться внутрь себя и посмотреть, не там ли причина того, что с нами происходит. Мы видим с вами, как действительно там, где святость, там, где молитва украшает душу, там и мир, который, казалось бы, один и тот же вокруг всех людей, но мир тот меняется. Вот в одном из писем Гоголь, который путешествует в Оптину пустынь, а мы с вами знаем, что это был монастырь, который был освящен молитвой многих старцев, который в веке 19 явил нам такой пример святости и благочестия, который почитала вся Россия. И не только Россия почитала и крестьянская Россия, и все слои общества, весь народ знал о том, что действительно в этом месте молитва, в этом месте духовная сила велика, особенно тех, кто избрал своим путем евангельский путь и последовал ему. И вот оптинские старцы привлекали в те времена людей и сама атмосфера, внутреннее состояние духовной жизни передает писатель, когда он едет в это место, то за несколько верст до монастыря он сходит с колесницы и идет пешком, как бы знаменуя то, что он паломник, ему нужно потрудиться, прежде чем войти в монастырь. Но встречает отроковицу, которая несет ягоды, которые она собрала в лесу. Обращаясь к ней, он спрашивает, не продаст ли она ему ту ягоду, которую она собрала. На что она отвечает, вы человек странный, вам нельзя продавать, я вам дам так. То есть странный, значит, странник. Тем самым и сам писатель умиляется, говорит, в этом месте даже по-другому дышится. В этом месте даже люди другие, потому что они близко от святости, они близко от того места, где благоухание духовное не только выражается в молитве, во внутреннем делании, но даже люди поражались, когда они приезжали в этот монастырь, тому благоуханию, даже и цветы, и вся природа благоухала в этом месте. Вот мы видим с вами, как риза может убелиться от того, что внутри. Поэтому, братья и сестры, мы с вами часто обращаем внимание на внешнее наше, на состояние наше, наше телесное и того, что нас окружает в мире материальном, забывая о том, что определяется оно, это состояние, вовсе не благополучием внешним, а благополучием внутренним, на которое, если мы в первую очередь употребим свои силы и свое внимание, тогда и внешне все изменится. Так как Господь и говорит о том, что не пицитесь, посмотрите, птицы небесные, они не торгуют, они не заботятся о себе, но все имеют от Бога. Вы должны печись в первую очередь о Царстве Небесном, которое внутрь вас есть. Вот сердце наше, это есть то поле, та земля, которую возделать нам нужно, чтобы земля эта была плодородна, чтобы она не осталась суха, чтобы не бесплодна, чтобы тернии не заглушили в ней то доброе, что посеяно Богом от рождения нашего. В чем заключается наше с вами достоинство человеческое? Потому что мы все с вами сыны Божии. Господь каждого из нас называет о том, что мы сотворены по образу и подобию Его. Вот это достоинство, чтобы мы возлюбили, над ним, к Нему устремили свои силы, над Ним потрудились бы, тогда и внешнее наше станет благополучным и красивым и прекрасным, как это было много раз засвидетельствовано и в Священном Писании, и в жизни святых. Аминь.